Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микула Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В сегодняшней передаче мы будем слушать в исполнении Николая Семеновича Голованова первую симфонию Калинникова, которую он записал с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радиокомитета в 1944 году, о чем мы уже говорили в прошлой передаче. Напомним только, что Микулой Селяниновичем Николая Семеновича называл его старший друг, композитор и дирижер Михаил Михайлович Ипполитов Иванов. Но сначала продолжим чтение фрагментов опыта автобиографии из книги «Голованов», написанной Николаем Семеновичем. «Осенью 1909 года я выдержал экзамены и поступил в Московскую консерваторию в класс специальной теории и свободного сочинения. К этому же времени относятся мои первые сочинения. Опыты были еще раньше, начиная с 1903 года. С глубокой благодарностью и любовью, вспоминая своих учителей, профессоров Московской консерватории Александра Александровича Ильинского, Михаила Михайловича Ипполитова Иванова и особенно Сергея Никифоровича Василенко, умением инструментовать и знанием современного оркестра я всецело обязан Василенко. Увлекшись инструментовкой, я по заданию Василенко оркестровал для его исторических концертов ряд произведений. Вспоминая Сергея Ивановича Танеева, мне посчастливилось не раз показывать ему свои сочинения и пользоваться его советами. Он был прост, отзывчив, полон участия к людям. Его любили как правдивого, честного, всегда принципиального художника. Одновременно с работой по синодальному училищу и хору я замещал Ипполитова Иванова в Русском хоровом обществе и дирижировал концертами общества в Большом зале консерватории. Исполнялись светские хоры акапелла Глинки, Балакирева, Чайковского, Римского-Корского, Танеева, Рахманинова, Глазунова, Калинникова. Из капитальных работ этого периода мне запомнилось разучивание хоров «Страстей по Матфею Баха». «Страсти» прозвучали впервые в Москве в симфоническом концерте под управлением Политова Иванова. Постоянно посещая репетиции симфонических концертов в консерватории и благородном собрании, ныне колонном зале Дома Союзов, я очень расширил свой музыкальный кругозор и многому научился. Бах поразил меня своим величием и монументальностью. Вагнер очаровал полетностью и философской вознесенностью своей музыки. Особенно люблю его «Тристана Парсифаля», «Пять песен» и отдельные страницы «Кольца Нибелунга». Но не выношу его скучной оперной драматургии. Неповторимый, гениальный Мусоргский, как никто, выразивший национальные особенности духа русского народа, стал моим кумиром. Великий сын земли новгородской, Римский-Корсаков, заставил навсегда полюбить русскую оперу, а многоликий Чайковский — симфонию. Дебюсси и Равель открыли мне тонкость и элегантность французской музыки. Тогда же я имел счастье познакомиться с двумя величайшими москвичами — Александром Николаевичем Скрябиным и Сергеем Васильевичем Рахманиным. Оба были в зените славы и обаяния. Александр Николаевич Скрябин был вдохновенным исполнителем своих произведений, подлинным поэтом фортепиано. Тонкий и одухотворенный, он открыл мне новые, еще неизведанные миры, буквально ошеломил новизной гармонии, своеобразием оркестровой фактуры, откровением своей симфонии, экстаза и Прометея, изысканностью фортепианного стиля. На одной из репетиций я впервые услышал Сергея Васильевича Рахманинова, готовившего к исполнению один из своих фортепианных концертов. Затаив дыхание, я внимал вдохновенной игре великого музыканта. Такой потрясающей силы звучания, наряду с тонкостью оттенков, я ни у кого не слышал. Рахманинов-композитор раскрыл передо мной бездонные глубины человеческого духа, взволновал глубоким драматизмом и пленил нежной и благоуханной лирикой. Я счастлив, что был знаком с Сергеем Васильевичем. Он дал мне ряд мудрых советов, которые я храню и которыми руководствуюсь в своей творческой деятельности. Я как губка впитывал необъятное богатство мировой музыкальной культуры и жил в вечной лихорадке новых откровений, озарений и восторгов в искусстве. В 1914 году я окончил Московскую консерваторию по классу Василенко со званием свободного художника, малой золотой медалью, занесением на мраморную доску почета и денежной премией в 1000 рублей за оперу-сказку «Принцесса Юрата» либретто профессора Шамбендага по балтийской легенде о происхождении янтаря. Сюиту из моей оперы исполнил в этом же году Ипполитов Иванов в симфоническом концерте Русского музыкального общества. Необычно лестно писалось о моем композиторском дебюте, мне предрекали блестящее будущее, которое, к сожалению, не оправдалось. О причинах ниже. Летом 1915 года я начал дирижировать в симфонических концертах, организованных оркестром Большого театра в Сокольниках. Это были мои первые выступления на симфоническом поприще. Оркестр был первоклассный. Солистами выступали ведущие солисты Большого театра. Публика теплая, прием бурный и восторженный. Здесь я достаточно набил себе руку и получил значительный опыт. В сентябре Зимин пригласил меня, начинающего дирижера, в свою оперу. Очень скоро, однако, не продирижировав у Зимина ни разу, я получил по настоянию талантливого оперного дирижера Оленина приглашение управляющего московскими императорскими театрами Обухова подписать контракт в Большой театр на место помощника милейшего и добрейшего Авраныка. Я долго колебался, но волевой, напористый Оленин решительно настоял на своем. Так, с 1 октября 1915 года началась моя деятельность в Большом театре. Великолепный хор Московской императорской оперы, много лет руководимый маститым Авраныком, гремел в Москве. На его бенефисы и концерты собиралась вся Москва. С 1915 по 1919 год я основательно изучил оперный репертуар, особенно богатейшее наследие русских классиков. Хорошо узнал закулисную оперную технологию, практически познал всю кухню оперного спектакля, невидимую публике, но очень важную в театре. В 1919 году корпорация артистов-солистов оперы выдвинула меня на место ушедшего дирижера Эмиля Купера, и мой дебют состоялся 9 октября того же года в опере Римского-Корского «Сказка о царе Салтане». И опять я сильно колебался. Но первый советский директор Большого театра Малиновская, умная, энергичная, горячо любящая театр, убедила меня перейти в дирижеры. При ней была организована директория, состоящая из Немировича Данченко, председателя, меня, избранного от оперы, Шарапена от оркестра, Кусевицкого от хора, Тихомирова от балета. В это бурное время все страстно кипело и волновалось, но постепенно становилось на место. Позже я занимал в театре целый ряд выборных должностей, до заведующего музыкальной частью включительно. Мой репертуар ежегодно расширялся, и ко мне постепенно перешли почти все шедшие тогда русские оперы. «Царская невеста», «Игорь Онегин», «Ночь перед Рождеством», «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь», «Борис», «Руслан», «Пиковая дама», «Золотой петушок», «Китиш». Дирижировал оперы «Безе Кармен», а из современных опер «Тихим доном» Дзержинского в моей редакции и «Любовью к трем апельсинам» Прокофьева. Приходилось также дирижировать балетами «Петрушка» Стравинского, «Шехерезада» и «Испанская каприччо» Римского-Корского, «Грот Венеры» Вагнера и оперетами «Гейша» Джонса в «Колонном зале» и «Прекрасная Елена» Оффенбаха в «Филиале». Вспоминая курьезный спектакль «Севильский дымом», в котором все мужские роли исполняли женщины и наоборот. Так Нежданова пела Альмавиву, Тихонова – Фигара, Макарова Шевченко – Бартола, Юдин – Розину. Вячеслав Иванович Сук с квартетом Страдивариуса на сцене аккомпанировал в серенаде Альмавивы. В хоре пели артисты-солисты Большого театра, а я дирижировал спектаклем. Этот смешной спектакль «Капустник», остроумно высмеивающий декаденство и формализм, имел шумный успех, но больше всех отчаянно веселились сами артисты. Да, в те годы веселиться можно было, пожалуй, только отчаянно. Очень много дало мне товарищеское общение с моими старшими коллегами, превосходным музыкантом Вячеславом Ивановичем Суком, талантливым Купером, всезнающим и всех заменяющим Федоровым, темпераментным Альбертом Коутсом, многоопытным Ипполитовым Ивановым, методичным Пазовским и талантливо разбросанным Штейнбергом. В Большом театре в 20-х годах выступали многие иностранные дирижеры: Бруно Вальтер, Фелиц Вейнгартнер, Отто Клемперер, Фриц Штидри, Фительберг. Еще раньше меня пленило большое искусство Артура Никиша. Его вдохновенная интерпретация симфонии, поэтическое и виртуозное исполнение Лейнгрина, Кармен, Онегина запомнились на всю жизнь. Но выше всех, как дирижера, я ставлю Сергея Васильевича Рахманинова, выступавшего в симфонических концертах Большого театра. Дорогие радиослушатели, давайте сделаем небольшой перерыв в чтении опыта автобиографии и послушаем музыкальную миниатюру в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета БСОВРК под управлением Голованова. Прозвучит скерцо из музыки Мендельсона комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Продолжим чтение опыта автобиографии. С удовольствием вспоминаю совместную работу с режиссерами Большого театра – Олениным, Шкафером, Мельниковым, Лосским, Петровским, Саниным, Лапицким, Баратовым, Смоличем и Покровским. Несколько раньше или одновременно со мной поступили в театр мои современники, друзья и товарищи – Елена Степанова, Елена Катульская, Сергей Мигай, Анатолий Минеев, Ксения Держинская, Надежда Обухова, Михаил Куржиямский. Гремели великолепные басы Василий Петров и Григорий Пирогов, чаровали Дмитрий Смирнов и Анатолий Лабинский. В самом расцвете своего могучего дарования находилась знаменитая плеяда, слава и гордость русской оперной сцены – Федор Иванович Шаляпин, Леонид Витальевич Собинов и Антонина Васильевна Нежданова. Их вдохновенное творчество, изумительное вокальное мастерство, талантливое, проникновенное исполнение нельзя описать словами. Механическая запись никак не отражает их тонкого и неповторимого искусства. Надо было их слышать и видеть. Я счастлив и горд, что они были моими современниками, и я имел возможность постоянно учиться у них. К этому же времени относится мое знакомство с Александром Константиновичем Глазуновым и Александром Ильичем Зелоти. На моих выступлениях в Петрограде, когда я дирижировал своими сочинениями в придворном оркестре, они были неизменно доброжелательными слушателями. Александр Константинович Глазунов и его приятель профессор Соколов называли меня Семёнычем, а Александр Ильич Зелоти, приглашая меня на обед, обычно шумел в телефон. «Ну, жена, у нас сегодня обедает Москва. Значит, должны быть оладьи с медом или вашники». Я служил в Большом театре с 1915 по 1928 год. В связи с нашумевшей тогда пресловутой «Головановщиной» был освобожден от работы. О «Головановщине» мы будем подробно говорить в одной из последующих передач. Вспоминается курьезный случай. Редакция первого издания Большой советской энциклопедии, помещая мою биографию, предложила мне самому определить понятие «Головановщина». Считая его ненаучным и случайным, я вежливо отклонил это предложение. В 1930 году постановлением Наркомпроса я был реабилитирован и восстановлен в Большом театре. В 1936-м освобожден вторично. Наконец, в 1948 году приглашен на пост главного дирижера, являясь фактически художественным руководителем театра. После Октябрьской революции по инициативе Малиновской и артистов оперы в целях обновления Большого театра было решено объединить творческие усилия коллектива с реалистическими принципами МХАТа. Вожди художественного театра Станиславский и Немирович Данченко, переживая творческий кризис, инстинктивно потянулись к музыке. В книге Константина Сергеевича «Моя жизнь в искусстве» есть примечательные строки. «Я понял, что через музыку и пение я могу найти выход из тупика, в который загнали меня мои искания». В Бетховенском зале состоялась трогательная встреча со стариками МХАТа. В результате была открыта оперная студия Большого театра, возглавляемая Константином Сергеевичем Станиславским. Я был ее первым музыкальным руководителем. Отсюда мое знакомство со Станиславским и его системой. Многолетнее общение, частые беседы с этим гением русского театра, обаятельным, кристально чистым человеком, на многое открыли мне глаза в искусстве и помогли определить свое отношение к реализму в оперном спектакле. На этом закончу пока чтение опыта автобиографии. Перед тем, как прозвучит первая симфония Калиникова, еще несколько замечаний. Оба исполнения Николаем Семеновичем одной и той же симфонии столь различны друг от друга, что вряд ли в области дирижерского исполнительства можно будет найти аналогичный случай. Если исполнение первой симфонии Калиникова с оркестром ГАПТа Большого театра в общем и целом лежит в русле принятого исполнения этой симфонии, хотя стиль Голованова проявляется и здесь, то исполнение ее с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радиокомитета, что называется, из ряда вон выходящее. Музыка сильно драматизирована, и на исполнение симфонии другими дирижерами абсолютно не похоже. При этом поражает феерическая техника Голованова дирижера, когда он, шутя, справляется с теми трудностями, которые и возникают в симфонии, в основном исходя из самого характера ее исполнения. Итак, слушаем первую симфонию Калиникова в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета БСОВРК под управлением Николая Семеновича Голованова. Еще раз напоминаем, что эта запись 1944 года. Еще идет Великая Отечественная война.
Thank you. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или плохо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него». А это не то значит, чтобы он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но то, что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Преподобный Антоний Великий. Наставление о доброй нравственности и святой жизни в 170 главах. Глава 150-я.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.